Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Скоро День памяти святителя Николая. О чем важно помнить накануне этого дня? Дари радость на Рождество. Как создать праздник не только для своей семьи, но и для других? Что может помешать хорошему человеку войти в Царство Небесное? И как об этом сказано в Евангелии? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На следующей неделе, 19 декабря, День памяти святителя Николая Мирликийского. Его часто называют Николой Угодником или Николой Чудотворцем, а еще его имя произносится как Санта-Клаус. Изначально там, конечно, было Николаус, а потом имя редуцировалось. Все знают, что Санта-Клаус разносит подарки. И, в общем, в житии святителя Николая есть прямое указание на то, откуда пошла эта традиция. В дом к одному бедному человеку он по ночам тайно подбрасывал мешочки с золотом, чтобы тот имел приданое для своих дочерей и смог достойно выдать их замуж. Поэтому, кстати, святителю Николаю и о замужестве тоже молятся. Но вообще спектр тех дел, в которых он приходит на помощь, он очень широк. Тут главное, что называется, самим не подкачать и не отрезать себя от этого ресурса помощи. Как подготовиться к празднику святителя Николая и что можно успеть сделать в этот день и накануне? На связи с нами историк-богослов Тимофей Китнис. Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, святитель Николай, конечно, жил в уникальное время, потому что тот год, когда он родился, это вторая половина третьего века, это время, когда христианство еще находится в гонении. Как только он становится епископом, он попадает в заключение, причем заключение весьма продолжительное. Это вот начинается вспышка таких вот наиболее сильных гонений времен Диоклетиана, пик их приходится между 303 и 306 годом. Но святитель Николай провел в тюрьме, причем это подтвердилось косвенно в 20 веке, когда дважды исследовали его святые мощи, первый раз в Бари, второй раз в 1992 году в Венеции, другую часть мощей исследовали. Подтвердился сам факт достаточно долгого нахождения в темнице, это раз, а потом сохранились следы пыток. То есть он был самым настоящим исповедником и провел в тюрьме примерно, так, может быть, 8, может быть, 10 лет, потому что он находился в той части Римской империи, где, по сути, гонения продолжались при Галерии до 311 года. Незадолго до смерти своей, имеется в виду, император Галерий приостановил вот эти вот гонения. Получается, что очень значительную часть своей жизни святитель Николай провел в темнице в ужасных условиях. Когда он вступил полностью на свою кафедру, стал епископом, да, Мирликий, он, конечно, уже принес свой глубочайший какой-то уникальный опыт жизни, духовный, церковный, в заключении. И все то, что вот накопилось, всю вот эту вот тайну тех вот молитв, всю ту любовь, которую, видимо, хотел излить на ближних, как раз вот он и изливает, когда становится епископом Мирликий. Вот все те случаи, которые с ним связаны, да, это как раз проявление вот этой вот, ну, стороны его жизни. Я бы хотел привести и рассказать один из эпизодов, причем это эпизод, который действительно касается вот эпохи Константина Великого, то, как он поехал просить императора Константина, чтобы снизили налоги в Мирликиях. Потому что на тот момент налоги были огромные. Константин только-только учредил новую столицу, новый Рим, Константинополь. И до этого налоги были немаленькие, да? Но в этот момент, когда формируется новая столица, когда интеллектуальные силы перетягиваются из старого Рима в новый, когда строятся, ну, великолепные и дворцы, и храмы в том числе, и на Святой Земле, и в Константинополе. Это все требует больших затрат. Целые города, целые области, да, вот стенали действительно под этим бременем. И вот как-то не зря же вот эта вот история, которую вы упомянули, да, когда отец не мог просто вот содержать своих дочерей, потому что, ну, не было у него денег. Не то, что он был там какой-то ленивый. Нет, все забирали налоги. И вот святителю Николаю подходит горожане, да, его пастор, и говорит, ну, тебя же император знает. Ты же там был. Ты все-таки известный человек. Поезжай к императору, ну, попроси за нас всех. Нам кажется, что сейчас это, ну, что, ну, поехал человек, да, попросил. Но тогда это была ситуация совершенно особенная. Все хотели снизить налоги, да. Понятно было, что скорее всего, ну, процентов на 98 из 100 будет отказ, потому что, ну, а по какой причине, допустим, жителям Мирлики снижать налоги, да, а жителям Дамаска нет. Но святитель Николай, вот у него есть одна такая замечательная черта, он был всем для всех, вот как апостол Павел писал. Он общался на одинаковом каком-то вот уровне, да, и с военачальниками, и со стателатами, и с управляющим городом, и с магистратом, и с совершенно простыми людьми. То есть он входил во все нужды, причем и в нужды не только духовные, но и, как мы с вами видим, материальные, потому что эта сторона вот жизни тоже чрезвычайно важна. И поэтому он направляется в Константинополь. И Константин его действительно знает, и он его принимает. И когда тот обращается к нему с этой просьбой, Константин говорит, ну, я все понимаю, всем тяжело, ну, а что делать? Понятно было, что это такой очень хороший, вежливый отказ. Ну, Константин говорит, ну, давай мы вместе можем помолиться. И вот передают такое вот удивительное событие, причем этот документ достаточно древний, да, то есть он относится именно к тому периоду, наиболее, что ли, древних сказаний о деяниях святителя Николая. Начинают служить литургию на следующий день. И в этот момент, когда служат, святитель Николай призывает на дары благодать Святого Духа, свет, огромный луч света вот от престола буквально заливает весь алтарь, и этот свет видит только святитель Николай и император. И Константина он просто ослепляет. Ослепляет настолько, что он вскрикивает от неожиданности. И, ну, вот святитель Николай так вот, по крайней мере, вот пишет, для того, чтобы вот этот свет его не ослепил, он снял с себя верхнее облачение, да, и повесил на сноп этого света. Ну, Константин вышел совершенно в особом состоянии из алтаря, и так как святитель Николай понимал, что, так скажем, чудо было явлено именно для императора и, вот, и для всей этой цели, и он, значит, достает соответствующие документы и говорит, что, ну вот, все-таки, видишь, есть Божий промысел, может быть, надо подписать. Константин тут же подписывает. Как пишут уже позднее, он снизил налоги чуть ли не вдвое. И святитель Николай, понимая, что все-таки по-разному может быть, он сам не мог быстро совершить путь в Мирлики. А была такая особенность. Указ императорский вступал в силу только после того, если он зачитывался официально на площади. И святитель Николай для того, чтобы ускорить процесс, поступил необычно. Он специальный такой футляр запечатал вот этот подписанный указ и пустил его по морю и помолился, чтобы он достиг нужной цели. Через 3 дня Константин, которому, значит, как раз все его министры подошли и сказали, что, ну, вы знаете, мы сейчас вот подаем в отставку, потому что, извините, вы знаете, какая очередь после того, что вы, значит, сделали для Мирлики? Там все хотят, естественно, а что еще будет? Ну, и Константин, вы знаете, это же очень часто так бывает, с человеком чудо произошло, но проходит день, два, три, и он начинает казаться, что, ну, да, чудо становится как бы частью его жизни, что называется, меркнет, тускнеет. И Константин через 3 дня говорит святителю Николаю, к сожалению, вот я тоже человек подневольный, давай я все-таки, наверное, отзову назад указ. Святитель Николай говорит, так я его уже отослал. Он говорит, ну и чего, мы пошлем скороходов, успеют перехватить. Он говорит, так нет, он, его уже прочитали 2 дня назад. Константин говорит, как так? Тут проверь, скороходов пошли, Мирлики, 6 дней пути, ну, того хода, да. И послали скороходов. Послали скороходов, те пришли, и потом, когда вернулись, то есть через 2 недели, сказали, что да, вот уже указ был прочитан минимум как 3 дня. Ну, тут уже стало понятно, что ничего назад отозвать нельзя. Вот этот вот случай, он очень удивительный. Удивительный, можно смело сказать, чудо. Ведь что такое молитва? Настоящая молитва – это не просто прошение, да, не просто слова, вот как тот же старец Силуан говорил. Это когда человек готов умереть за того, за кого он молится. Поэтому очень часто молитва родителей за детей. Почему она является такой действительно действенной и сильной? Потому что в этот момент человек, когда молится по-настоящему, он готов все отдать за того человека. И для святителя Николая это был не какой-то отдельный момент его жизни, а была вся его жизнь. То есть для него не было неважных людей. Любая просьба для него была чрезвычайно важна. И когда он молился, вот в своем внутреннем дерзновении, в самопожертвенном дерзновении за ближних, он, видимо, шел вот до конца, и поэтому творились такие великие чудеса, которые вот остались в памяти. И самое интересное, что после его смерти его вот такое служение не прекращается. Видимо, вот это вот незримое, то, что вот он накопил в течение жизни, вот эту вот незримую любовь, милосердие, которое постоянно вот изливалось в жизни, она и после его смерти была такой большой, что Господь позволил ему стать тем человеком, к которому обращаются и на Востоке, и на Западе, даже не тысяча, а миллион людей, причем до сих пор. И, ну вот, очевидно, святитель Николая в его памятный день можно просить не только благ материальных, но и, наверное, спросить вот этого дара у Бога, которым он сам обладал. Дара глубокого милосердия, милующего сердца вот, и любви к ближним. Это большой дар. Большая ответственность, но и дар большой.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо большое.
Историк-богослов Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Вот как раз в продолжение разговора о святителе Николае, чему можно у него научиться, рядом с нами всегда есть люди, которым нужна наша помощь и которым мы в состоянии помочь, какими бы скудными наши ресурсы ни были. Православная служба помощи и милосердия запустила ежегодную акцию «Дари радость на Рождество». Все желающие в любой точке мира могут принять в ней участие. А подробности узнаем от Светланы Шепель, организатора мероприятий службы помощи и милосердия. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер. Эту акцию мы проводим уже в 10-й раз. Это ежегодная акция службы помощи и милосердия. Уникальность ее состоит в том, что раз в год служба милосердия дает возможность всем людям познакомиться с подопечными нашей службы. А на сайте «Дари радость на Рождество» мы вывешиваем истории всех наших подопечных и их нужды.
А сколько же подопечных там упомянуто? Ведь и у службы помощи милосердия огромное количество проектов.
Да, совершенно верно. У нас 26 социальных проектов и несколько тысяч подопечных. Руководители проектов, ну и все сотрудники проектов, которые посещают тех или иных подопечных службы, они видят проблемы подопечных, они знают их нужды непосредственно. И они составляют списки подопечных, описание истории и те предметы, вещи, либо подарки, которые им необходимы. Вот так все эти подарки аккумулируются на сайте, который вы можете увидеть. У акции есть собственный сайт, называется он «Дари радость на Рождество». То есть если вы набиваете, он выходит. Адрес сайта dari.milosердие.ру. На сайте есть разделы. Это те категории подопечных, которым помогает служба милосердия. У нас разделы 4. Старики, тяжелобольные и инвалиды, люди в беде и дети. Соответственно, вы можете зайти в любую категорию, и там выходят проекты с описанием истории подопечных и те подарки, которые им нужны.
А какие, например, это могут быть подарки? Ну, чтобы представить себе, о какой, например, там сумме идет речь.
Как правило, это самые необходимые вещи. Это постельное белье, матрасы, подушки. То есть тяжело больные люди, которые не могут себе позволить этого купить. Для бездомных также мы собираем теплую одежду на зиму, теплые ботинки мужские. Все указано, конечно же, в размерах. Потом это может быть медицинское оборудование, вертикализатор, например, для инвалида, который лежит, чтобы его было легче поднимать, легче было за ним ухаживать. Это могут быть развивающие игры для детей с особенностями развития. либо просто подарочные наборы для тех одиноких стариков, которых посещают добровольцы службы милосердия. То есть у нас есть проект «Адресная помощь», где по округам мы помогаем конкретным одиноким подопечным. Наши добровольцы ходят к ним в гости, навещают, и вот этим людям мы просто делаем такие небольшие подарочные наборы символичные, чтобы их порадовать, потому что им, конечно, очень важно общение. Кому-то нужна бытовая техника. Здесь есть многодетные семьи с тяжелыми ситуациями, когда там мать остается одна. Много семей, когда люди остаются совершенно неожиданно в тяжелой ситуации. Там рождается ребенок с особенностями развития, третий, например, ребенок. Отец уходит из семьи, мать остается одна. И ей очень много чего нужно. Очень много денег уходит на лекарства. Поэтому мы, конечно, тоже помогаем. Ну и смотрим, что необходимо в первую очередь. Подарки рассчитаны на совершенно разный бюджет. И на сайте также есть категории подарков до 500 рублей, до 1000 рублей, там, до 10 тысяч рублей, свыше 10 тысяч. Свыше 10 тысяч – это, как правило, стиральные машины, которые там ломаются, либо какое-то медицинское оборудование, реже ноутбук, это тоже бывает нужно.
Светлана, расскажите, пожалуйста, кто вот те люди, которые, как правило, становятся вашими дарителями? Кто присоединяется к акции?
Это совершенно разные люди. У нас есть люди, которые ходят ежегодно, которые следят за акцией. Они могут покупать несколько подарков, они могут покупать подарки несколько раз. Много семейных людей. То есть люди к нам в пункт приема подарков приходят со своими детьми. То есть они прививают культуру благотворительности детям. Это, конечно, очень здорово. Это совершенно разные люди, совершенно разного уровня жизни. Но всех объединяет одно – любовь к благотворительности, способность делать добро.
9 декабря акция стартовала, а до какого числа она продлится?
Акция продлится традиционно до 6 января. Вот с 9 и до 6 января мы без выходных работаем в пункте приема подарков, мы принимаем подарки, и уже начиная с 7 числа проекты подарки забирают и начинают поручать их подопечным.
А каким образом можно было бы к вам подарки доставить? Вот смотрите, если люди живут в Москве, значит, они сами могут приехать, как вариант, да, в ваш пункт приема подарков. А если не в Москве?
Да, здесь мы предусмотрели различные варианты, чтобы было больше возможностей нам помочь. Подарок можно привезти либо самому в пункт приема подарков, который находится на станции метро «Динамо», адрес Ленинградский проспект 31А, строение 1. Это торговый центр «Монарх», первый этаж. Либо приобрести подарок через интернет-магазин и заказать к нам доставку.
Ну, вот, кстати, это хороший вариант, потому что в таком случае, ну, практически из любой точки мира, из любого города можно заказать такую доставку и принять участие в акции, даже несмотря на географическую удаленность.
Да, совершенно верно. Даже скажу больше, у нас акции уже приобретают такие, можно сказать, международные масштабы, потому что в прошлом году у нас были дарители из Германии. Единственное, я должна упомянуть вот о таком нюансе. На сайте указаны подарки, которые нужны подопечным. Эти подарки на сайте очень важно зарезервировать для того, чтобы не было дублей. И тот подарок, который вы хотите подарить, чтобы его не купили еще 8 человек, и у нас не оказалось 8 одинаковых подарков.
Тогда пошаговая инструкция какая? Зайти на сайт dari.milosердие.ru и выбрать подарок, там, соответствующий бюджету, и нажать там на какую-то кнопку резервации.
Да, совершенно верно. Вы заходите на сайт, заходите либо в категорию, либо вы можете зайти в фильтр подарки сразу по ценовой категории. Помимо ценовой категории на сайте также предоставлен список подарков. То есть это медицинское оборудование, продукты питания, одежда и обувь и так далее. Можно также зайти через вот этот фильтр. Ну, традиционно наши дарители заходят, читают истории, выбирают человека, которому бы они хотели помочь, и нажимают на кнопку зарезервировать подарок. В этот момент подарок уходит из поля зрения остальных дарителей. Резервируется он на 3 дня. А дальше человеку нужно в любом магазине купить этот подарок. и привезти в пункт приема подарков. Ну, либо через интернет-магазин купить. Вот, собственно, такая инструкция. А помимо нужд подопечных, на сайте также представлены нужды проекта. Например, Елизаветинскому детскому дому нужны балансирующие платформы, рюкзаки, наборы для занятий для дома развивающие и так далее. Мы публикуем те нужды проектов, которые позволяют нам качественно оказывать помощь, и это, конечно, тоже очень важно. Это не менее важно, чем дарить подарки подопечным.
Спасибо вам большое за комментарии. Я надеюсь, что все ваши подопечные будут с подарками на Рождество. Очень этого хочется.
Да, большое спасибо.
Светлана Шепель, организатор мероприятий службы помощи милосердия, была с нами на связи. А я еще раз напомню, подробности об акции «Дари радость на Рождество» можно найти на сайте dari.milosердие.ру. dari.milosердие.ру. Там список всех подарков, которые необходимо собрать к Рождеству, а также там есть такая опция. Если вы не можете выбрать подарок, но хотели бы поучаствовать, можно поддержать эту акцию, перечислив деньги. Как это сделать, на сайте тоже рассказывается. И огромное спасибо, конечно, всем, кто присоединится к этому проекту. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 18 главы Евангелия от Луки, где описан разговор Христа с богатым юношей. По всему видно, что этот юноша очень хороший человек, как сейчас говорят, приличный. Он с детства соблюдает заповеди, не убивает, не крадет, не лжет ни на кого, чтит отца и мать, и вроде бы... Все отлично, но когда он спрашивает Христа, что ему сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь ему говорит, я дальше цитирую евангельский текст, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. И вот тут, конечно, если проецировать эту ситуацию на свою жизнь, сразу начинаются вопросы. Значит ли это, что те люди, которые просто порядочно живут, делают не все возможное, и этого еще недостаточно, чтобы в вечности оказаться со Христом? Попробуем разобраться и в нашей студии, и романах Геннадий Войтишко. Отец Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер. Для того, чтобы понимать каждый евангельский отрывок, очень важно понять, что все Евангелие о Царстве Божьем. А Царство — это не какое-то место в пространстве, это отношение с Богом, это сам Христос, это сам Бог, который может быть с тобой в максимальной степени единства. И мы думаем, что все действительно у нас хорошо развивается, все получается, вроде бы заповеди соблюдаю, и в грехи тяжкие не впадаю, и десятину плачу, и так далее, и так далее, и так далее. Возникает какая-то ситуация успокоенности, наверное. И для того, чтобы увидеть, что в реальности у тебя происходит, тебе самому увидеть Богу, это как раз-таки про тебя все понятно. Иногда Господь может поставить человека в ситуацию кризиса. Кризис с греческого языка, слово «кризис» означает «суд». Это такая ситуация, в которой ты проявляешься во всей своей, или не во всей, но в какой-то значимой полноте. На страшном суде мы раскроемся во всей своей полноте, действительно. И, казалось бы, с этим человеком все в порядке. И вдруг он оказывается в ситуации кризиса, когда ему говорят, у тебя есть имение? Оставь. Ты способен в этой ситуации оставаться доверяющим и верным Богу, и верным учению Христа, который ты постоянно слушал, слышал и шел за ним, как все ученики. И вот здесь проявляется твое настоящее. Что в твоем сердце, действительно в глубине, что является главным твоим жизненным мотивом? И если действительно эта потребность... Например, хорошо жить, потребность в качестве жизни, и ты не готов от него отказаться ради Христа, тогда начинаются проблемы. Тогда на самом деле ты любишь это качество жизни, а не самого Бога. Все, что происходит в твоей жизни, от чего ты никогда не способен отказаться ради Христа, то является тем самым запинающим тебя в отношениях с Ним.
Тут знаете, какой вопрос сразу в голове возникает красным маркером? А почему я? Господь мне устраивает такой кризис. Ну, пожалуйста, если брать этот пример евангельский с молодым человеком...
По просьбе. Не просто человека, знаете, он там лицом в чернозем, а он все-таки этот молодой человек интересуется. Что же мне делать?
То есть, может быть, стоит не интересоваться, а просто жить, как живешь, пусть оно идет, как идет, в таком случае. Но Господь же милостив, в конце концов, Он какое-то место для нас адекватное нашему внутреннему развитию все равно найдет. Проще тогда не задавать вопросов, чтобы не оказываться в этой ситуации кризиса.
Все равно Бог не даст самоуспокоиться человеку, потому что такая самоуспокоенность — это верная дорожка к смерти, смерти духовной. Любое внутреннее самоуспокоение — это катастрофа. И, кстати, касательно здоровья, почему так важно каждый год проходить полное обследование? Не надо думать, что «ай, я буду убегать от этих реальных анализов, которые я получу». Так вот, почему мы Бога просим дать нам обратную связь? Я-то вроде думаю про себя, что я действительно всех люблю и всех способен принимать. А вот тут Господь показывает нам ситуацию, при которой мы видим границы любви, то есть границы способности любить другого человека, а значит и Бога. Принимать другого человека, а значит и Бога. И тогда может нам оказаться на страшном том самом суде, что «ой, а мы себе льстили, мы думаем, что мы христиане, а на самом деле ничего христианского-то путного и нету в моем сердце». Там злоба, распри и самодовольство. Или еще может быть так, что все страсти ты победил, кроме этой самой страшной страсти — гордости. Можно стать кротким, можно стать воздержанным, можно таким, знаете, впасть в анабиоз и даже ничего не есть и стать великим постником. А при этом всепоглощающая гордыня может поглотить. Вот что Господь делает, как любящий и иногда поступающий, как лечащий врач, наш Отец.
Возвращаюсь все-таки к вопросу, который часто возникает у людей, оказавшихся в кризисе. Господи, а почему я? В похожей ситуации, как у меня, там, с таким же уровнем, если брать вот этот евангельский пример, материального достатка, множество моих друзей. И они в такой ситуации кризиса не оказались. А меня ты поставил, что там, например, кто-то бизнес потерял. У кого-то, я не знаю, ну, не дай бог, конечно, да, но мало ли, может быть, там дом сгорел или что-то еще. Дай бог, чтобы никто не пострадал при этом. Угу. Но вот какие-то материальные потери, при том, что у соседа все в порядке, у партнера по бизнесу все в порядке. Или даже партнер по бизнесу кого-то там подставил, да, и у него все равно все хорошо.
Я плачу не потому, что у меня корова сдохла, а потому что у тебя живое осталось.
Да.
Да. Это, конечно, зависть и самые гнилые проявления человеческого естества, но если...
Ну, подождите, но это же понятные эмоции, основанные на обостренном чувстве справедливости. Что
Бог
ко мне...
несправедлив. Да. Бог несправедлив. Никогда не говори, что Бог справедлив, ибо по справедливости давно уже от нас ничего не должно было бы остаться. Бог есть любовь. И вот это очень большая разница. Вопрос «почему я?», «за что мне?» он контрпродуктивен, он не дает выхода. А вопрос «Господи, а что мне сейчас сделать, чтобы не потерять любовь или, наоборот, умножить любовь в своем сердце?» Нередко, общаясь с родителями, которым удалось преодолеть кризис жизни, серьезный, глубокий кризис семейный, когда у них рождается ребенок с какими-то серьезными проблемами здоровья, задаваясь вопросом «ну почему?», они оказываются, вот рассказывают мне об этом, оказываются в совершенно такой непробиваемой ситуации. Это как, знаете, зацикленная ссылка. Ты постоянно крутишься вокруг этого вопроса, и выхода нет из него. А как только вдруг ты понимаешь, что какими ни были бы обстоятельства, это повод научиться еще больше любить. Какие ни были бы обстоятельства, это всегда для нас некий вызов. Не Богом брошенный, нет. Мы сами себе можем поставить этот вопрос. Но несмотря на все эти обстоятельства, как мне умножить любовь в своем сердце? И тогда все становится на свои места. Тогда ты тянешься за тем самым главным, который есть Бог. Бог есть любовь.
А как для начала преодолеть то состояние, в которое, опять же, люди, бывает, впадают, отчаяние во время кризиса?
Отчаяние возникает тогда, когда ты прекращаешь слышать присутствие Божие и любви. Когда твое сердце схлопывается внутрь тебя самого, когда все твое внимание, знаете, как смерч по спирали тянет тебя вниз на дно, и ты из этого движения штопором вниз не способен ничего видеть, кроме своей собственной черноты. Разомкнутость человека, разорванность, оторванность человека от внешнего мира и замкнутость на самого себя — это и есть в конечном итоге смерть. Так вот, как только происходит это внутреннее состояние сумрака духа, самым главным инструментом выхода из него будет вопрос: «Господи, где ты? Протяни мне руку, я хочу тебя услышать, помоги мне. Я прекратил слышать и чувствовать твою любовь». Начинается поиск Бога. А он все равно здесь рядом. Бог ближе к человеку, чем воздух, кожа. «Где ты, Господи?» И это очень правильный вопрос. Иногда он может казаться резким, дерзким, но по большому счету в этих обстоятельствах он самый главный. Для этого молодого человека, который обратился ко Христу, и о котором мы читаем в евангельском отрывке, этот вопрос не стоял. «Где ты, Господь?» Огорчением для него стало: «А где же буду я, если у меня не будет этих моих ресурсов, моих средств к существованию? Где я? Как я буду жить?» И так далее, и так далее. Я. Но я бы не рассматривал этот отрывок все равно очень категорично. Господь говорит: не невозможно войти в Царствие Небесное, а трудно, трудно. Потому что когда ты прикипел к каким-то вещам, материальным, неважно, что это, вещам мира сего, к тленным вещам, все, что пропадет, все, что будет разрушено, и то, что не перейдет с тобой в вечность, тебе трудно из этого состояния смотреть в вечность, тебе трудно смотреть на отношения с Богом, потому что где сердце твое, там и ты будешь пребывать, а если это все в прах и в тлен разрушится, то есть шанс, что ты с этим пеплом и останешься в вечности. Трудность ситуации, но не невозможность ее преодоления. И вот стоит на это обратить внимание.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Иеромонах Геннадий Войтишко был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».